Так, Шримад-Бхагавад Гита, как она есть, глава 2, текст 40, краткое изложение Бхагавад Гиты. Попробуем почитать. Нехити крама на шасти, пратявая на видяте, свалпам матеся дармасия, трайте махато бхаят. На?
На.
Нет.
Нет.
Иха?
Иха.
Здесь?
Здесь.
Абхикрама.
Абхикрама.
От попыток.
Наша,
наша утрата
асти,
асти существует.
Пратяша,
потеря,
потеря.
На,
не,
видяте,
видяте
существует.
Суалпам,
суалпам
большое.
Апи,
апи
даже.
Асья,
асья
этой.
Дармасья,
дармасья
деятельности.
Траете,
траете
спасает.
Ихата,
ихата
махата, простите.
Махата
величайший.
Бхаят,
бхаят
опасности.
Опасности. Перевод стиха. Тот, кто встал на этот путь, ничего не теряет, и ни одно его усилие не пропадает даром. Даже незначительное продвижение по этому пути оградит человека от величайшей опасности. Комментарий Шрилы. Деятельность сознания Кришны, то есть деятельность ради Кришны, а не ради удовлетворения запросов собственных чувств. Это высшая духовная деятельность. Даже тот, кто только начал заниматься ею, не встречает на своем пути препятствий. Любое, даже самое незначительное его усилие не пропадает даром. В материальной жизни любое начатое дело нужно обязательно довести до конца, иначе все наши усилия окажутся напрасными. Однако любая работа, начатая в сознании Кришны, принесет положительный результат, даже если останется незаконченной. Поэтому тот, кто занимается деятельностью в сознании Кришны, ничего не теряет, даже если ему не удается завершить начатое дело. Даже если, начав то или иное дело в сознании Кришны, мы выполнили его всего лишь на 1%, этот результат навсегда останется с нами. И в следующий раз мы начнем с того, на чем остановились, тогда как материальная деятельность дает результат только в том случае, если она доведена до конца. А Джамила, который лишь отчасти занимался деятельностью в сознании Кришны, в конце жизни, по милости Господа, получил 100% результат. Но в этой связи в Бхагаватам есть замечательный стих, перевод. Даже если человек, оставивший свои мирские обязанности ради деятельности в сознании Кришны, впоследствии сойдет с этого пути, не успев довести начатое до конца, то что он теряет? С другой стороны, что выигрывает тот, кто занимается мирскими делами, даже если он должен образом выполнять все предписанные ему обязанности? Или, как говорят христиане, какая польза человеку, если он приобретает весь мир, а душе своей повредит? Со смертью тела приходит конец и материальной деятельности, и ее плодам. Однако действия, совершенные в сознании Кришны, снова приведут человека к сознанию Кришны, после того, как он оставит свое нынешнее тело. По крайней мере, в следующей жизни он снова получит человеческое тело и родится либо в семье благородного брахмана, либо в богатой и знатной семье. Это позволит вам продолжить свой духовный путь. Такова уникальная особенность деятельности в сознании Кришны. Нихапи крама на шести пратяйона. Вижу, уже хуже вижу. Пустой перевод. Тот, кто встал на этот путь, ничего не теряет. Ни одно его усилие не пропадает даром. Даже незначительное продвижение по этому пути оградит человека от величайшей опасности. Глава 2, текст 40, краткое изложение Бхагавад-гиты. Итак, здесь говорится о двух моментах, о том, как опасен материальный путь и о том, как духовный путь безопасен. Кажется, наоборот, правда? Кажется, наоборот, материальное существование безопасно, как процесс, а вот духовная жизнь кажется опасной. Почему кажется опасной? Потому что здесь рекомендована деятельность бескорыстная. Это и вызывает страх у любого человека, имеющего материальный разум. Разум, который основывается на желании выгоды, на приобретениях, желаниях обрести что-то. Этот разум называется на санскрите тамаса будхи. Будхи — это разум, будха — способность различать. Но тамаса — он во тьме, в невежестве, он не может различать, он путает вещи. То есть он принимает черное за белое за черное, хорошее за плохое за хорошее. То есть боится то, чего бояться не нужно. И стремится к тому, от чего нужно подальше бежать. Он путает вещи. Сродни тому, как слепой человек, он пытается вести других слепых людей. Если придет какая-то опасность, он не будет беспокоиться. Он не видит. Он не ведает, что творит, делается. Он не беспокоится, делает дурные вещи. И хорошие вещи не делает, потому что это труднее. Просто потому, что сопряжено с некоторыми трудностями делать что-то хорошее. Жить по справедливости, жить честно, например. Приносить добро другим людям. То есть жить в самопожертвовании, в самоотдаче — это трудное дело, кажется, для человека, имеющего невежественный разум. Не хочет связываться с таким непосильным трудом. Потому что труд, на который вдохновляется человек, он вдохновляется лишь плодами деятельности. Никто не хочет работать тяжело. Нет. Причина деятельности заключается только в его корысти. Его желание обрести какой-то плод, заработать что-то. И только поэтому человек охотно может трудиться. Но сам по себе работа человека может не привлекать. Каждый день регулярно выходить на работу, отчитываться перед кем-то. Унизительно, если вам не платят, правда же. Но разве нет, это самое унизительное положение. Но ради плодов человек принимает унизительное положение. Он согласен. Можете командовать, можете пинать меня как осла, как животное вьючное. Я буду работать, если заплатите мне хорошо. Я согласен на самое унизительное положение. Но на самом деле я когда-нибудь заработаю и вырвусь из этого унизительного положения. Я когда-нибудь стану почитаемой личностью, заработаю деньги, меня будут уважать, когда стану богатым. Так думает каждый человек. Он так рассчитывает, что когда-нибудь станет уважаемым человеком в процессе этой материальной деятельности. Но Шрила Прабхупада и все святые подтверждают, это иллюзия. Даже если вы будете высокопоставленным человеком, вами не будут довольны люди. Вы не будете счастливы. Можете сколько угодно удовлетворять свои чувства, чувства других людей, но общая черта этих чувств, характеристика такова, что никогда не будет довольна. Ваши же собственные чувства не говорят. Не говоря о чувствах других людей. Их невозможно удовлетворить. Прабхупада рассказывает, как мечта горшечника. У каждого живет в этом мире с мечтой горшечника. Каждый так думает. Очень простой менталитет. И министр так думает. И царь так думает. И другие подданные думают. И обычный горшечник думает то же самое в этом мире. И муравей думает то же самое. И Брама думает то же самое, и материальную сторону живых существ. Все думают одно и то же. Я стану счастливым. Даже муравей так думает. Знаете, с каким энтузиазмом он работает. Откуда этот энтузиазм? Там есть какая-то вера, там же есть жизнь. И он верит, что это принесет ему удачу. Он не может это сказать философски. Нет, но он действует. На основании этой веры. Человек это может определить философски, почему он работает, зачем он работает. Вообще сам принцип для чего. Он может размышлять об этом, о жизни. Но чем отличается муравей и человек? Разум в невежестве у всех. Этот горшечник, он делает горшки. Он берет глину, ну, можно взять просто на улице. Она ничего не стоит. Нет, можно деньги делать просто из глины, оказывается. Вот даю совет. Не нужно ничего. Вот глина прямо на улице. Не только глина, может быть, ценнее материалы есть где-то в лесу. Туда еще ходят люди. За известь туда пусть. В лесу можно найти известь, тоже хорошо, выгодно продать. И он делает на станке такие горшки, и он при этом размышляет о жизни. Мечта горшечника называется. Он считает, один горшочек стоит 1 рупию. В день я делаю 200 вершков. 200 рупий. 200 рупий в день. Неплохо. Что я могу на эти деньги? Он посчитал, ну не так много. Ну а если я сделаю 400 вершочков в день? 400 рупий. А если не по рупии продам, а по 2? 800. Погодите. А если за 5 рупий продам, то я же вершу. Боже, ну же дело нескольким тысячами пахнет. А если рискнуть? И каждый горшочек по 10 рупий. И 400, и 500 горшков каждый день. 500 на 10, сколько будет? 5000 рупий каждый день. В месяц это будет. Чуть не читайте дальше. А в год. Если деньги не тратить эти, а скапливать. Боже, так я стану богатым человеком. А все эти судовые, это горшки у него просто, знаете, отлетают. И он представляет, что у него будет и дом, у него будет там автомобиль, будет Мерседес потом, у него появится, и жена будет хорошая, помнишь? Послушная. Всех богатых людей должна быть хорошая жена, знаете? Не обязательно. Это закон природы. Так они думают. Они, конечно, ошибаются, но все так думают, богатые люди, что жена будет очень хорошая. Раз у меня есть деньги, то жена будет очень хорошая. Она будет очень послушная. Самое важное, чтобы жена слушалась. Если жена не будет слушаться, то жизнь становится адом, правда же? Несмотря на то, что вы очень хороший горшечник, но жизнь становится очень большим адом, если жена не послушная. Ваши желания удовлетворяют вас, не слушает, делает все по-своему, спорит с вами каждый день. Он подумал, а если она не будет слушать? Вот это и как дам? И дал он кулаком по горшку. И разбил горшок. И заплакал. И сказал, я видимо так не стану богат. Горшок разбил. Мечта горшечника. Мечта горшечника. Мы все мечтаем о счастье в этом мире. Но большей частью мы плачем о своей разбитой жизни. Нас не хватает сил продолжать свою жизнь с энтузиазмом. Не хватает сил преодолеть трудности, кризисы. Даже свою личную жизнь устроить не можем толком. Да боже мой. Да даже свой ум в порядок привести не можем. Ну посмотрите, о чем люди думают? Мечта горшечника. Они не могут даже свою одну жизнь сделать совершенной, чтобы испытывать счастье на самом деле. Почему? Здесь говорится, материальное дело, не доведенное до конца, означает, что вы теряете все. Хоть кто-нибудь довел свое материальное дело до конца? Да мы не знаем, где ни конец. Ни конца и края нет. Ни начала, ни конца никто не знает этих невежества. Люди не знают цель. Поэтому, если вы до конца что-то не доделываете, вы не можете получить полного результата. Удел работать, работать и работать до конца дней, пока есть силы. Ну, то есть бессмысленная деятельность. Об этом заговорится. Очень опасное сознание. Потому что каждый человек, каждый заметит. И здесь сидящий тоже. Каждый человек. И говорящий тоже. Каждый человек. Приходит к полному разочарованию таким путем. Это, говорится, хуже смерти состояния. Каждый приходит к этой черте. Рано или поздно. Назовите это как угодно, кризисом или как это еще, но это полное разочарование в материальном существовании, потому что все приходит начинать заново. Если нет цели, то мы просто видим, что жизнь замкнута, циклы замкнуты, и смысла нет. И когда вы подходите к этой черте осмыслить жизнь, вы не можете его осмыслить, и вам становится очень плохо. Вера теряется. Нет больше причин жить в этом. Только влачить существование. И заходить в какой-нибудь бар под названием Амнезия. Сегодня видел такой бар под названием Амнезия. Амнезия означает все забыть вообще, все забыть, напиться и забыть вообще. От души. И иногда просто отключиться от всей этой действительности. Бар Амнезия, здорово. Так точно угадано, что люди хотят. Люди хотят забыть в этом баре все на свете, что должно быть. А потом как будто начать все заново выйти. Как будто вы ничего этого уже не видели. Вы родились заново, а тут что? Вот, но тут уже делается все миллионы, миллиарды раз одно и то же. А поскольку вы забыли, вы думаете, о, мне повезет. Но если бы вы помнили свои предыдущие жизни, вы бы знали. Бессмыслица. Полная бессмыслица, что люди в одно и то же приходят к одинаковому результату. И снова делают то же самое. Что живое существо чувствует в момент смерти, описывается очень обладывательно. Некоторые люди, они не сразу уходят из тела.
Многие люди не сразу уходят из тела. А они остаются еще в этом теле, даже мертвые. Есть такие моменты. Знаете зачем? Чтобы пережить разложение этого тела. Это одна из форм наказания была такая. Это хорошо, если вы сразу вышли из тела, как преданный, сразу из тела выходит и улыбается. Улыбка на теле остается, его там нету, все, ушел. Все очень хорошо. То есть он путь продолжает, ему никаких препятствий, чтобы идти дальше, он не привязан к этому телу. Но есть люди очень привязаны к этому телу. И греховные. И большинство из них приходится переживать то, что происходит в гниющем теле. Не так, как вот мы сейчас это чувствуем. Несколько иначе. Но тем не менее, придется пережить разложение собственного тела. Вы не можете выйти. А о чем же думает человек? Ну, какой кошмар. Какой кошмар, Господи. Освободи меня от этого ада. Это такой ад. Я не могу не умереть, не могу жить. Я не могу ничего, я не забыть, ничего не могу сделать. Боже, Боже, помоги мне, освободи меня от этого ада. Дай мне новое тело. Человек желает все равно начать жить заново. Несмотря на такой конец. Знаешь, что конец будет применять такой же. Замкнутый цикл. Но здесь говорится о другом. Что есть духовная жизнь. Если вы начали ее делать, то вы находитесь в безопасности. Неважно, довели вы до совершенства эту работу или нет. То есть жизнь непрерывна. Душа вечна. И если вы начали духовную деятельность, вечную деятельность, плод неразрушимый. Если вы начали делать дом, скажем, и не успели все-таки поставить крышу, денег не хватило, то можно сказать, что дома у вас нет, жить нельзя. Вот фундамент есть, стены есть, окна есть, все есть, крыши нет. Не успели вот последний финал сделать. Наряд отопления не провели, электричество не провели. Все же не до конца, все же там есть дефект. Жизнь будет несовершенна в этом доме. Не закончен процесс. Но что касается духовной жизни, не зависит от того, сколько построили домов, или прожили под деревом всю свою жизнь. Сколько вы денег истратили, а может быть, вы не тратили никаких денег. Питались просто травой под ногами. Если вы служили Господу, это останется с вами даже в следующей жизни. Даже в утробе матери вы не забудете. Даже если вы получите другую форму жизни, вы не забудете это. Это называется бхава. Вы это будете носить с собой, пока не встретите снова преданных. Посмотрите, как трудно многим людям понять, что такое сознание Кришны. И услышав философию, не понимают. И услышав киртан, не понимают. И попробовав прасады, еще не понимают. А кто-то просто запах благовоний понюхает и скажет: Хари Кришна, это же Бог. Как так происходит? Есть такие люди. Почему так происходит? Кто-то просто благовоние почувствует, как четверо кумаров. Они просто почувствовали запах листьев тулыси и стали чистыми верными. А кому-то хоть кум на голове решился. Не понимает ни философски, ничего не понимает. Душа, там, Бог, о чем вообще речь идет? Что тут придумали? Что за вера у них? Бог — это не вера. Бог — это ваше существование. Его невозможно придумать. Вы же не придумали свое существование, а говорите: Бога нет. Или думаете так? Бог — это само существование каждого человека. Бог в сердце, в сердцевине нашего существования находится. Он есть поддерживающая причина всего, что существует. Любого из нас, любого атома, любого живого существа. Так описывается. А кто-то говорит: вера. Изучайте законы Бога. Изучайте мир, изучайте себя. Иначе так и останется слепой верой. Но если вы в прошлой жизни уже что-то изучили или в этой жизни, вы это никогда не потеряете. Вы узнаете его где угодно. Вы увидите Бога где угодно. Дело здесь не в религии. Есть религия или нет религии. Вы поймете этого Бога внутри собственного сердца. Вы будете абсолютно независимы от общественного мнения, потому что этот плод неразрушим. Неразрушим. Если в прошлой жизни были чисто преданным, можете родиться в семье Явана или Ракшаса, неважно. В семье демона можете родиться, как Прохлад Махарадж. И вы будете говорить о Боге с самого рождения. Уже с 5-летнего возраста будете повторять Хари Кришна, танцевать. И родители не знают, что вы делаете сами. Откуда такой родился вообще? Что это случилось? Это жизнь преданного. Процесс неразрушим. То есть человек ничего не теряет, встав на этот путь. С другой стороны, что он приобретает, если он так много всего здесь материального делает? Ведь все это он оставит. А нет смерти. Все без исключения. Что он трепетает?
Ну, ничего.
Но если он хоть немного сделает прогресс, это не Кришна Прабхупада говорит, здесь останется с ним это. И следующий начнет с этого же момента. Если вы в этой жизни сделали 2% сознания Кришны и ушли из жизни, в этой жизни вы рождаетесь 2% сознания Кришны. Вас говорят, ребенок индиго. И всем показывают. Это просто 2% сознания Кришны. А если у вас 5% сознания Кришны, вас ни в какую школу не берут, вы трудный ребенок. Но вы учиться не хотите, хотя все запоминаете. Вы все видите бессмыслицу. Вы даже работать не хотите в этом мире. Вы хотите, вы ищете то, не знаете чего. Это 5% сознания Кришны. Ну а если у вас, не дай Бог, 10% сознания Кришны, то вы перевернете все вокруг с этими 10%. С вами не справится ни система, ни учителя школьные, ни коммунистическая партия, ни КГБ, ни ФСБ, ни КНБ, все вместе взятые, если даже не объединят все усилия, ни даже хера ни кошельку не справится. Если у вас 10% сознания Кришны, система бессильна что-то делает. Но с 50% сознания Кришны здесь не рождаются обычно. Это же другие миры совсем. Совсем другие миры. Здесь земной уровень не рассчитан на такое. Если у вас 100% сознания Кришны, вы на Галоке Вриндаване появляетесь. Не для вас земное существование. Здесь ходить на работу постоянно. И видеть недовольные взгляды вечно своих родственников и начальства, вечно ждущих от вас каких-то денег или чего-то еще, а вы не можете всего этого обеспечить. Вы, конечно, стараетесь, тем не менее. И вас быстро придают за пенью, как только деньги кончаются и здоровье ваше. Это земной мир, где люди стремятся к славе, к деньгам, но они не любят друг друга. Они жертвуют друг другом ради денег и славы. Они эксплуатируют друг друга. Это земной мир. Где нужны пророки, чтобы сказать, любите друг друга, пожалуйста. Не убивайте друг друга. Не обманывайте друг друга. Вы же братья и сестры. Напомните об этом. Земной мир. Это страсть, это жизненная слава, богатство, золото, женщина. Поэтому здесь нужно элементарные вещи усваивать. Если вы усвоили элементарную вещь одну, любовь к Богу, вы здесь больше не ожидаетесь. В этом мире нужно бороться за существование, сражаться за это с другими людьми. Не на жизнь и смерть. Нет необходимости. Для вас есть другие миры, уже уготованы. Что же вы теряете? Этот мир? Вы так и теряете. А что приобретаем, давайте посмотрим. То, что мы теряем, мы все теряем. Давайте, что же мы приобретаем в этом мире? Вот этот мне интересно. Что же я могу с собой унести, с собой взять? Как говорится в древних русских ведах, древнеарийских, так скажем, веда одна. Говорится, что смерти не существует для самой личности. Смерть существует только, когда вы наблюдаете внешний мир. Для себя вы ее никогда не увидите. Вы переживете смерть, но вы не умрете. Есть стих в Шримад-Бхагаватам, где учитель иногда, Прабхупада в комментарии говорит, учитель иногда пугается ученика, чтобы приструнить его, а он пугает его в школе и говорит, слушай, вот еще раз так себя будешь вести, я возьму сейчас, принесу топор, отрублю тебе голову и повешу вот сюда, вот на здание, чтобы ты больше, ты боялся. И ребенок верит в это, как страшно, моя голова будет там, и я буду смотреть и боится. Если тебе голову отрубят, ты уже ничего не видишь, правда же? Это иллюзия. Ты начал пугается, пугается. Так, он переживает свою смерть, говорит, во сне вас убивали когда-нибудь? И во сне вы думаете, вот меня только что убили. И скорбите. Какое несчастье. Вы продолжаете существовать, вы переживаете. Вы никогда не увидите смерти. Когда Александр Македонский приехал в Индию, то он увидел там йога сидящего. Необычно как сидит человек, даже увидев завоевателя этого императора мира Македонского, не встал. Ну, говорит, он почти так должен сидеть. Спокойно, самозабвенно. Македонский был наконец, он свой величие сказал, ты такой дерзкий, сейчас я отсеку тебе голову. На что человек сказал, когда ты сечешь мою голову, ты увидишь, как она покатится по земле, видно? Македонский удивился. А что он говорит? Ну, конечно. Я увижу то же самое, сказал я.
Можно сказать, пора возвращаться обратно. Странное место. Люди не боятся смерти. Но таких людей нельзя победить. Что же, он теряет, смотрите. Он даже готов, такой человек, умереть, когда придет время. Он не против, он не будет протестовать. Он не будет кричать, что судьба несправедлива к нему, что мог бы еще пожить, понимаете. Полон энергии, молодости и прочее, много еще обязанностей. Но судьба очень несправедлива к нему, он так не думает. Он думает, Кришна всем поправил. Тут нечего терять, тут все не мое. Ничего мне не принадлежит. И это тело мне никогда не принадлежит. Когда Индра не мог убить Вритрасуру, великого демона, он очень был обеспокоен этим, и он обратился к Кришне. Он сказал честно, знаете, как перед Богом. Так вот трудно признаться в своей слабости. Тем более Индри, царь небес, не может убить его. Но Вишну можно сказать. Не могу убить его. Вот такой самый обычный полубог меня обессилил. Проведение сильнее. Я не знаю, откуда взялся такой сильный демон. Он был создан по проклятию. Он был в сотни раз сильнее Индри. Специально для убийства Индри был создан Вритрасура. И Индра, который умеет убить любого демона, у него есть прекрасно одетое оружие, переменив свою ваджу, молнию, он увидел, что эта молния просто отскочила от его тела, не причинив никакого вреда. Он сбежал с поля битвы. А это Сура проповедовал ему, куда ты бежишь, трус? Иди сюда, сражайся со мной. Он проповедовал ему, что такое долг воина. Но Индра пришел к Кришне и сказал, не могу убить демона. Нужно какое-то оружие другое. Какое-то особое оружие. То есть моя молния бессильна. И Вишну сказал невозмутимо с улыбкой. Вот тебе адрес. Вот такая планета. Это планета мудреца Дадичи. Он там медитирует на своей планете. Придешь к нему и попросишь кости его. Вот эти кости этого Дадичи и есть прекрасное оружие, лучшее. Ведь в костях такая жизнь есть. Христиане даже думают, что из костей потом воскреснут эти люди, и будет страшный суд. Каждый, кто кормит из костей, потом снова воскреснут, воскресят, и будет страшно, потом будут судить эти кости. Поэтому что ты решишь? Жизненная сила в костях остается. То есть даже ученые стали догадываться, что по костям можно снова создать, воссоздать тот, кто жил на этой планете. То есть ДНК, там все эти, говорят, энергии и жизненные силы есть. Это хорошие лекарства и прочее, там большая энергия. И Господь Иисус сказал, это вот эти еще необычные кости. Вот из этих костей ты сложишь ваджру, молнию, и с легкостью бежишь. Индра пришел к Дадичи и поклонился. Харе Кришна поклонился. Он сказал, Харе Кришна. Прими мое благословение, Индра. Какие-то пожелания говори. Мудрецам же не просто такой в гости. На чай. Какая-то польза есть. Какая-то нужда привела к мудрецу. А так мудреца не приходит. Вообще бы к ним никогда не приходили, если не было проблем. С ними общаться не так-то просто. Знаете. Они какие-то странные эти люди. Да, есть просьба, Индра, есть просьба. Нужны твои кости. Дорогой Браман, дай мне свои кости. Ну, я должен убить демона. Тут демон терроризирует Вселенную. А ты же Браман, ты же живешь на благо всех живущих. Твоя цель. Вот я пришел к ним костями. Да, я чуть-чуть удивлен. Ты больше не выражаешь почти, а не просишь кости. Это мои кости, понимаешь? Это моя жизнь, мое тело. Знаешь, как трудно оставлять живому существу тело. О, как это болезненно. Что ж ты так требуешь? Да, но я требую в знании. В шастре написано, что такие мудрецы, как ты, не живут для себя вообще. Именно такого и нашел. А живут ради блага всех. Если я убью этого демона твоими костями, благо получится вселенная. Поэтому давай кость. Да, я еще улыбнулся, как ты понимаешь, в принципе, и очень хорошо. Ты по адресу пришел. И Индра сказал, что это авторитетно. Вишну сказал об этом, о твоих костях. Но что там мой великий преданный живет. Мы же тоже великий преданный скоро там. Так что готовьте свои кости. Как только мы станем великим преданным, придет кто-нибудь за костями.
Ради блага всего живого, кости понадобятся. Это тело, оно жертву предлагается. Приятное жертву предлагает. Ему не нужно это тело. Оно не будет его хранить до гроба. И в гробу еще хранить. Не нужно так сильно беречь его. Жертву нужно. И таким образом Даричи сказал, похвально Индра. И если тем более это сам Вишну сказал, я немедленно, ни секунды не раздумываю, отдам это тело, забирай. Возьми мои кости, сделай это оружие, убей Дасу. Моя жизнь совершенна. Если Господь Вишну этого желает, я просто исполню его волю. Я приобрету все. Отдав все, в этом мире я приобрету все в другом мире. И не знаю, как это было, но Индра, они почтили мудреца, который просто оставил тело. По собственному желанию. Это не было убийство, это был юридический транс. Мудрец просто оставил тело с мыслями о Вишну блаженстве. Кости дальше. Индра сложил в оружие. Вот это копье. Соединился с молнией. И пришел на поединок с Витрасурой. Но у Индры не было такой веры, как у Даричи. Он все еще сомневался. Помогут эти кости? В конце концов, просто кости считают. Я только что вчера метнул ваджру, она отлетела от него, как соринка. Даже царапин не оставила. Знаете, молнии раскалывают горы. А Витрасура, ну, даже царапинки не оставила. Что же эти кости помогут, не помогут? И он вышел на поединок, не был уверен вообще. Он в страхе находился перед этим гигантом, в Витрасура вышел. От него разбежались и полуоги только что. И Витрасура понимал, он был великим преданным прошлой жизни. Он понимал, что близок его конец, воля Вишны такова. И он ждал этого. Погибнуть по воле Вишны — это большая честь. Вы ничего не потеряете. Вы ничего не потеряете, вы все приобретете. Поэтому он очень смелый был и решительный. Ну, давай, бросай свою ваджру. Что ты трусишь? Давай, кидай. Индра не знал, кидать. Я кинул, он же в ответ что-то сделает, правильно? А вдруг не убьет это ваджра его. Индра нашел выход. Он метнул, эту ваджру. И убежал. В сторону быстро покоряться не наступило. Это важно с легкостью отсекла. Отсекла руку или голову, не помню. Голову отсекла. И руки, и голову, все отсекла. И даже когда Витрасура был мертв, Индра все еще не верил, что это так. Это такой был грозный противник. Даже подойти к мертвому тебе было очень трудно. И Шрила Прабхупада в комментарии говорит, посмотрите, сколько примеров удивительных. Не только с возвышенными преданными, а Джамила. А Джамила, его жизнь была полна греха, вся, от начала до конца. Он отошел от брахманических правил, предписаний, он был рожден в хорошей семье, воспитан, и хорошая девушка в жены ему предназначалась, согласно культуре. Жизнь у него должна была быть очень возвышенной. Образование, воспитание, качество с рождения были очень высокие. Семья брахмана. Человек получает такое рождение, потому что в прошлом имел заслуги, говорится. Есть комментарии. Но посмотрите, он все потерял. Даже это материальное благочестие так легко потерялись. Кто-то думает, а у меня хорошая репутация. Вот. Вы говорите о грешниках все, все ваши лекции. А я-то не грешник. Это вы идите грешникам проповедовать нужно. Хари Кришна, там принцип. А я чист. Вот это проблема, если кто-то так думает. Это гораздо хуже, чем быть честным грешником, чем быть таким лицемерным, благочестивым человеком. Блудницы и пьяницы ближе к Царству Божьему, что сказал, чем вы, фарисеи. Что вы думаете, если вы как безгрешные существа? И думаете, что вы управляете религией? На самом деле нет. Вы и сами не идете в Царство Божие, и другим не даете. Вы все извратили. Итак, это благочестие мирское. Оно тоже обманывает нас. И Аджамила, он думал, что достаточно силен в духовной жизни. Но пришла проверка. Как только кто-то думает, что достаточно силен в духовной жизни, будет проверка. Чтобы на самом деле, насколько мы сильны в духовной жизни. Так, если мы считаем, что может освобожденная душа, ждите проверки. Придет комиссия. налоговой инспекции. Как только гордость какая-то появится, будет проверка. Самая большая проверка, конечно, это смерть. Но еще до смерти, еще много будет испытаний, чтобы мы были готовы к этой главной проверке. Еще до смерти. Почему вся жизнь такая вот полна испытаний? Не случайно. Необходимость. Необходимость развития. Даже в духовной жизни будет испытание. И Аджамила, еще будучи юнцом, ушел в лес собирать хворост, что он делал обычно. И там в лесу он увидел удивительную картину страшную. Возбуждающую картину. Ничего раньше такого не видел, что такое вообще может быть. Так не воспитывали. Он был браманом. Он видел проститутку пьяную с шудрой. Они там обнимались, занимались чувственными наслаждениями и выглядели очень счастливыми. Он же мне такой в голову не приходил. Что в таком невежестве можно находиться? Главное, что они счастливы. Да. Я тут соблюдаю все принципы регулирующие. Повторяю, Харе Кришна Матушу на Сургу. Харе Николас Бхагаватам, такого счастья не испытал. Эти люди просто наслаждаются пьяные там в лесу и смотрите, какое счастье у них на лице вообще. И так, у него появились сомнения, у него это проникло в разум, стал думать, а может быть я мог бы так же наслаждаться жизнью, зачем эти правила, предписания, с рождения, мой отец дал и все остальное. Вот живут же люди, а? Но поскольку он был хорошо воспитан, он сопротивлялся какое-то время, его разум, он был сильным. Вспоминал Писание, вспоминал, что говорил его отец и так далее, и о благочестии. Но в конце концов он сохранил эту бхаву. И когда вырос, стал принимать решение, он принял решение внезапно. Очень плохое. Человек смотрит, все нормально. А кто только вырастает, такое начинает творить, что у него внутри так много желаний хранится в сердце. Он только ждет свободы. От старших, чтобы никто с ним не видел. Когда никто не видит, ждите чего угодно этого человека. Но как Аджамила, он смотрел Аджамила не раз только увидел эту сцену. Сейчас столько возможностей наблюдать грех, эти чувственные наслаждения, такое могущественное влияние на молодежь, на эти умы. Это хранится все. И вроде бы нужно жить честно, но столько памяти, столько впечатлений разных. Без насилия, без обмана, но столько впечатлений. Не изменяя своим женам или мужьям, и столько впечатлений. И Аджамила решил, я не хочу жениться на этой благочестивой девушке, вообще не хочу быть браманом. Слишком много правопредписания. Хочу найти ту проститутку. Кто, ну сейчас, может быть, гораздо больше таких женщин, тогда не так было много, поэтому на расхват была эта женщина попозже. Она была в своем роде была одна. И он бросил всю свою традицию, ушел из семьи. Пренебрег настроениями отца, нашел эту женщину и женился на ней. Для чего, скажите, он женился на ней? Раз на проститутке женится, а он женился на ней. А чтобы с ней не соблюдать никаких правил предписаний. Она не браманка. Она никогда не читает, ничему не следует. Она живет по наитию чувств, спонтанно. Вот он хотел что испытать. Свободную жизнь для чувств, отпустить свои чувства. Это только с такой женщиной можно. И он погрузился в океан порока, потому что за эти чувства не сложно. Спасибо, требовала деньги, 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 деньги. Работай, дорогой, где деньги? И он отпустился на обман, у него был хороший разум, знаете, браманический разум, но хорошо обманывать учил. Обманывал комар носа, не попишешь. Хорошие деньги зарабатывал. Есть несколько способов, которые Джамила нам оставил. Как можно подрабатывать таким способом? Ими сейчас прекрасно пользуются, это сампрадая от него пошла. Не думайте, что это сейчас кто-то придумал. Это Джамила ее сампрадая. Это под влиянием похотливой женщины происходит. Такие мысли, такие способы. И каждый, кто находится под влиянием похотливой женщины, будет таким же, как Джамила. Обязательно таким же будет. Он подделал какой-нибудь камень под золото. Вы не до сих пор подделают комар носа не похож. Любую вещь подделают. Нужно быть очень опытным, потому что там в подделках это самый большой мастер. Имитируя что-то, они художники, они вообще великолепны. И вот Аджамила начал это все. Он поддел какой-то камень под золото, такое необработанное золото. И он ходил по базару, по рынку с этим камнем и потом громко кричал. Мое золото украли, украли, вор, вор, ловите, золото, золото, кусок золота украли. Там такой шум, и все на рынке слышали, у кого-то украли только что кусок большого золота. Такой несчастный, какой-то вор, битый старик. Он пускал слух, на самом деле. Через час времени Иисус успокаивался и появлялся где-нибудь как главки, говорит, есть дешевое золото. Продам очень дешево. Лавочник слышал, что только что час назад тут украли золото кусок дешево. И можно очень дешево этого вора купить, быстро. Без свидетелей. А потом перепродать очень дорого, а? Отземил дома кусок камня, тот даже не проверяя, быстро прятал, давал деньги, рассчитывался. Он просто камни выгрошены под дом. Вот один из способов. Я учился в художественном училище, и мои сокурсники делали это. Только они рисовали деньги. На бумажках не рисовали деньги художники. 10 рублей, знаете, это была очень большая купюра в то время. 10 рублей. 25 не рисковали, слишком уже было наказуемо. Но 20 рублей. И шли на рынок. Делали то же самое, как будто не читали Бхагавату. Заблюдаюсь. Но это все было под влиянием общения с другими женщинами. Все эти люди, они делали то же самое. Это удивительно. Что мысли приходят одинаковые. Это одна парампара, сампрада, линия. То есть кому-то это в голову не придет, верно же? А кто-то просто ясно видит, как это можно сделать. Они рисовали 10 рублей с одной стороны, с другой это было просто белый лист. Думаю, нет, как можно такую купюру вообще показывать? Там видно, что это нарисовано. Можно. Шли на рынок. Бабка какая-нибудь слепая, полуслепая. Семечки продают. Они показывали впереди эту бумажку. Она плохо очень видит, видишь, что 10 рублей. Быстро хватал ее, фартук, и давала сдачу. И стакан семечек. Они уходили с семечками, с деньгами. Так делали студенты некоторые. Те, кто были осквернены, дурным общением. Но ведь это все испокон века существует. Не что-то новое придуманное, нет, 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 нет. Линии существуют. Все пути существуют, еще ведут от Кришны, на самом деле. Кришна что-то подобное делает в духовном мире. Но там в духовном мире это игра. Тогда как здесь это просто мошенничество, за которое наказывают. А Кришна, это эти игры, и кто-то здесь имитирует эти вещи, поскольку опьянен гордостью от общения с противоположным полом, легкодоступным женщиной. Начинает имитировать Бога, даже не подозревая об этом, что он делает. И отжимила, пожалуй, всю жизнь таким образом. Было много детей, жена проститутка, тогда он чувствует наслаждение, требовал деньги всю жизнь. Другого смысла он все забыл. Ему было 82 года, когда пришла смерть. Там описывается, как смерть приходит. Все просто. Не думайте, что это что-то такое, знаете, величественное, что-то оркестр, симфония, не вот какие-то, знаете, величественные люди. Нет, нет, нет. Ямадуты придут. Такие когтисты, звери, полулюди, полузвери, это грешникам идут. При этом не приходят. И к Аджамиле, конечно же, пришли ямадуты. Он увидел просто коридор, он лежал в постели. И, кстати, у него был сын двухгодовалый, последний ребенок. 82 года. Значит, 80 лет он еще имел отношение с женой. То есть, как они делали это, нужно еще в Куранах прочитать, как же они добивались таких потенций, таких способностей до глубокой старости. Но вот, пожалуйста, вам наука. Эта наука еще не раскрыта. Не при помощи классических операций, нет, нет, там что-то было иное. А какая-то тантра была особая. То есть люди занимались какой-то практикой специально, чтобы продлить чувственную насилие. Йога специально существует. Клубы йоги, собственно, они для этого все устроены были. Чтобы продлить вашу способность наслаждаться жизнью больше, здоровье дать, энергии и так далее. И Аджамила, похоже, занимался какой-то специальной йогой со своей женой. И двухгодовалый ребенок, он был назван по совету одного мудреца, который принял Джамилу у себя дома, все-таки одного мудреца он принял, накормил и получил благословение воли-неволи. Он исполнил просьбу этого мудреца одну. Тот, видя образ жизни Джамилы, сказал, исполни одну мою просьбу. Назови своего последнего сына именем Нараяна. Все, что хочу. Но он знал, наверное, что будет после этого. К последнему ребенку привязывается очень сильно. Особенно старые родители. И имя этого ребенка с языка не забывайте. Нараяна, ты где? Куда Нараяна? Иди ко мне, Нараяна. Нараяна, пойдем поедим. Нараяна, пошли спать. Нараяна, где ты? Ты куда? Нараяна, Нараяна, Нараяна. Религиозно постоянно повторяет имя Бога. Мудрец знал, что вот теперь вот же Иисус не сойдет имя Бога. И возможно это его честь. Такой пример сначала. Хоть так. Вот так ты же бери мантру, не будет повторять. Ну вот назови сына именем Нараяна. Это будет твоя мантра. И так оно и случилось, как Джамила, к этому ребенку был привязан, пацан с рук не спускал. И захворал в тот день и увидел вдруг какой-то коридор. Когда пространство впереди, боже, что там такое? Внутри туннель какой-то. И там какие-то существа, их трое, идут к нему в его направлении. Джамила протер глаза, открыл снова, да, к нему. Но он далеко стал видеть. Странно. И ясно все. К нему идут трое, о которых даже думать невозможно без страха. Если их ближе увидеть, то сразу человек под себя мочится и испражняется. Сразу же. Любой. Такой ужасный. Это я могу. Это не просто милиция. Это не ОМОН. Это даже не ФСБ, знаете. Это даже не какая-то банда. С этими существами вы не можете вступить в переговоры даже. Что-то пообещать, сказать, может быть, попозже, вот возьмите это. Не. Они будут по вашу душу, конкретно к вам, по адресу. В руках крючья, цепи, петли, когти. Их вид жуткий совершенно, гнев они смотрят на вас. Они наслаждение приносят. Сейчас вылезайте с этой петлей, крючьями из тела, потащите в ад. Там зажарите. Вечно воду будете. Радуются этому. Грешник, он энтузиазм. Это специальная форма жизни, представьте, не просто воспитан где-то в каких-то школах, чтобы работать в тюрьме. Это форма жизни для этого предназначена. Да? Ну что вы почувствуете, если вы грешник, тем более, что вы почувствуете? Просто лимит вид этих имагодов. И Джамила, как сумасшедший. Он понял, что к нему уже петли запустили, петлю, крюк. Очень больно, больно расставаться с телом так жестоко, не спрашивая ничего. Никакого сострадания не проявляющий, радуется при этом. Нараяна! Он закричал. Сына вспомнил просто автоматически. Где-то он здесь, ползал. Но это было имя Бога, момент смерти. Его выдирали из грубого тела как раз. С болью, кровью, с страшными эмоциями. И он закричал вот этих эмоций с последней силы. Имя Нараяна. Вспышка. Свет какой-то. Еще трое, как бы с мгновенной фишки. Но совсем другие. Красивые. Как облако грозовых туч, знаете, их тело, четырех руки, сияющие, как солнце. Вишну дуют, и слуги Вишну появились там, вооруженные этими всеми атрибутами, диски, булавы там. И спокойно, поверительно сказали низким голосом, не требующим возражений, стоп. И мы тут как вкопаны остановились. Они были ошарашены, у них даже уши прижались. Как такое могло быть, чтобы кто-то приказывал вообще? Они слуги Бога смерти, никто не может приказывать. Но тут такой привычный тон, такой превосходный, стоп. Они замерли, а кто такие? Как вы можете приказывать? Мы слуги Ямараджи. Мы никогда не ошибаемся. В чем наша ошибка? Как странно видеть, сказали Вишнудуты. Вы, слуги самого Дхармараджи, наказываете абсолютно безгрешного, чистого человека. Простите, наш господин Дхармарадж, он никогда не ошибается. Это вам не суд в Казахстане, который может быть. Это еще и в Америке. Это Дхармарадж, он чаток не берет. Мы знаем всю жизнь этого человека. Это стопроцентный грешник, и мы знаем, куда его вести. Безошибочно, мы никогда не пытаемся. Вы не знаете законов религии, дорогие мои. Тот, кто пронес именно рай на момент смерти, считаете чистым. Вы не можете взять этого человека. Отныне он освобожден. Но это говорит Вишну. Ям-ям паписмаран малан таджатанты калевран там там аватикам дьяса бхатам бхагавата. Мы с момента смерти начала следующей жизни, вспоминайте Бога, люди Бога.
Гляньте, где врата левых петли, гляньте, петли врата, будто не эти будут джар. Я джимат, я джимал, пивам. Кому поклоняешься, туда идешь. Поклоняешься полубогам, туда идешь полубогам. Предкам поклоняешься, туда предкам родишься. Духом привидением родишься, получишь тело духа привидения. А поклоняешься Богу, иду к Богу. Итак, Вишнадут, то есть Ямадуты были пристыжены, бросили свои ключи, потеряли силы, стали смущенными, серьезными, смиренными, суетливыми, даже обиженными. И в таком состоянии вернулись к Ямараджу. Дорогой господин, пожалуйста, у нас куча проблем, сомнения. Мы не знаем, мы правильно гуру выбрали или неправильно гуру выбрали. Ты был наш гуру, наш господин, мы тебя почитали как верховного, ты же тут повелитель всех, все подчиняются законам смерти тебе, ты высшая справедливость, как же мы могли ошибиться под твоим руководством, под твоим началом? Нас пристыдили, как каких-то мальчишек вообще. Какие-то сияющие личности, голубого такого света, такого небесного. Неужели, Тай Махарадж, есть кто-то выше тебя? Никогда не слышали бы это. Да, Тай Махарадж. Глупцы. Что ты слышишь? Да тот, кто повторяет на момент смерти имя Бога, даже близко не подходите к нему больше. Запомните это, свои тупые головы. Куда вы суете? Иначе вы попадаете в разряд самых низких грешников в этом случае. Этот человек в момент смерти придет с ним Господа Вишну. Держитесь подальше, таких вещей. Будьте очень осторожны. Выполните свою обязанность. О, понятно, так будет. Хари Кришна. Не дай Бог больше. Ямарадж был очень в большом гневе. Знаешь, что такое Ямарадж? Только боятся грешить. Все боятся смерти. А Джамила, он лежал просто на смертном одре и смотрел, что происходит. Все спорят, а вот не вот. Он даже себя что-то не отдавал, что же произошло. Какие-то высшие силы вдруг стали бороться около него. Но он уже сам понял, что он должен быть в аду, но что-то спасло его. И он стал понимать, проясняться, поскольку получил очищение от этих существ, от этой ситуации, он стал понимать. Все всплыло в нем с детства. Что когда-то мы с вами слышали о Кришне, но забыли. И сейчас всплывет. Быстро очень, за несколько лет. Вы ничего не потеряли, когда-то служили Кришне, говорится, что в этой жизни служится очень быстро. Вы вспомните быстро, что вы душа, частичка Бога, вечная душа. Вы не часть этого мира, здесь вы временно находитесь. Сразу всплывут обязанности в соответствии с этим, прояснится, что такое Вселенная, что такое духовные миры, цель жизни, все прояснится, все будет ясно, законы кармы, время как действует. Что такое гуны материальной природы, как с ними соприкасаться, как нужно быть осторожным, как освободиться от их низших гун. Это наша задача, познать себя, познать этот мир и вернуться в свое изначальное состояние. И Аджамила вспомнил все. Еще в детстве отец выучил это. И шасты писали о том же самом. Не думайте, что эта история произошла когда-то при Аджамиле и больше не происходит с тех пор. Происходит до сих пор со многими людьми. Многие ведь не могут. Возвращаясь с того света, очень многие описывают тех же существ. Один человек в аэропорту, ему преданный показывал книгу Шримад Бхагаватам, что он купил в Америке. И там как раз песня была об Джамиле, и обратно на первой обложке была нарисована картинка, как Джамил умирает, и Ямаду тогда что-то выяснил. Иллюстрации. Нет, у него сначала был сердечный приступ. Он на рейс не попал, и потому что он упал без сознания на пол. Скорой помощи, был сердечный приступ, в коме находился человек. Через несколько дней, когда вышел из комы, он почувствовал себя хорошо и снова пошел в аэропорт продолжить свой полет. И вот тут преданный подошел к нему снизу. Он показал обложку, не хотите ли, интересуетесь, Шримад Бхагаватам, древнейшее писание. Здесь история Джамилы. Что, подожди, что за история? Кто это Джамила? Что, подожди, я этих парней видел только что. Где? Я сам-то не очень видел. Нормальный человек вообще? Да нет, я нормальный, я был в коме вот только недавно из клиники, из реанимации.
Здесь в аэропорту несколько дней назад я потерял сознание, меня увезли в реанимацию. Там меня реанимировали на сердечный приступ, остановка сердца. И я видел этих парней. Вот таких точно. Почти вот так. Вдруг одному. Вон такие же злые и страшные руки. Боже мой, этот петли ключи. Да, говорит, купите книгу, это история Баджамили. Нет. Настолько неблагочестивый ждать книгу. Даже увидев, я могу не купил книгу. То есть много историй поныне, когда человек именно приближается к смерти, столько историй, столько реализаций, только очень трудно понять уже это. Трудно как-то классифицировать, и даже если кто-то расскажет, то уже никто не поймет и не поверит. Но мы в этой жизни находимся всего несколько лет. Это не совсем та реальность, на которую мы должны опираться. Есть другая реальность. Мы можем вспомнить многие жизни. Это совсем другая реальность бытия. И отношение к жизни совершенно иное. Но мы не помним, но вот эти несколько лет мы истинно существуем. Это иллюзия называется майя. Шоры на глазах. Душа в вечности располагает. Сколько было жизни, никто не знает. И даже вспоминать их не нужно. Просто нужно понять себя и все. Что я вечно живу здесь. Итак, Аджамила был спасен, просто произнеся одно святое имя на районе. Так говорит Господь Читания. Одно святое имя способно освободить всю Вселенную. Только люди к этому средству не прибегают. Не прибегают к этому средству. Почему? Не привлекает их воспевание святого имя. Их привлекает что-нибудь другое. Песни они тоже говорят, правда? О чем они будут? Лучше не переводить какого-то языка на другой язык. Это песня для Ямадута. Ямадута, который привлекает. Они уже потеряют руки. Хорошая песня, мы скоро придем. Но другой человек, он не повторял Хари Кришна мантру, ну и грехами особенно не занимался. Нет, он волей-неволей его увидел, знаете. Любой человек, семьянин, он должен как-то обмануть, чтобы прожить, правда же? Более большая семья. Что-то нужно как-то подворовывать, чтобы выжить. Ему все говорили, воспевай святое имя, это нужно для очищения любовного хозяина. Мы волей-неволей совершаем ошибки. Обманываем кого-то, нас обманываем, обижаемся на кого-то, и так злимся, и есть много грехов, которые мы совершаем в течение жизни. Воспевай святое имя. Вот я буду. Я не отказываюсь, я буду воспевать святое имя. Дети выросли, отец. Смотри, мы все, ты нас научил, мы все воспеваем, все мантры повторяем. А ты что же не воспеваешь? Да буду я воспевать, я просто занят песней. Я же отвечаю за всю семью, у меня большие обязанности. Я вот потом перед смертью буду повторять. Как буду умирать, несете мне что-то там, в магазине не хочешь. Гамбис. В любом гамбисе можете прибежать, там четки купить, нет, я буду покупать. Ну, в Индии, на самом деле, это легко можно купить в магазине четки. И вот отец лежит на смертном одре уже. Несите четки, но я буду вот эти, как обещают. Дети бежали напротив, прибежали отец. Ну, не успели. И пришли Ямадуты. Ага, не повторил. Будем брать. Пройдемте, пожалуйста. Они ничего не спрашивают, просто берут. И опять Вишнадуты появились. Стоп! В чем дело этот раз? Он не повторял. Мы не знаем, конечно, но он хотел. Он может еще раз родиться в человеческой форме жизни. У него есть шанс. Здесь Прабхупада в комментарии говорит, шанс есть хотя бы родиться снова в человеческой форме жизни. Если вы хотя бы начали этот процесс, вы уже не упадете вниз. Никакой опасности. Наоборот, избегайте большой опасности. Сейчас, в нынешнее время, стать животным в следующей жизни очень просто. Не идеализируйте просто. Очень просто. Мы это видим на практике. По закону кармы это происходит. Все собаки живут в домах. В хороших домах причем. А все люди почти бездомные. Но собак хорошая карма, смотрите. А кто такие эти собаки? А что за карма такая? Собаки живут в апартаментах. Породистая, причем породу хорошую. гордости есть соответствующие. Ей супругу приводит, она даже не ищет. Приводит супругу для потомства. В нужное время. Ей каждое утро выгуливают, кормят ее. За ней убирают испражнения на улице, хозяин бумагой. Волну специально. Для них строят парикмахерские магазины на Западе. Маникюрные кабинеты. Клубы йоги. И собака, это не шутка. Наверное, живут лучше, чем люди в Казахстане. Это очень хорошая карма. Откуда у собаки хорошая карма, скажите? А кошки? Они себе на уме. Они большие ученые. Знаете, как они глубокомысленные. Что бы вы ни сказали, никто не свое мнение. Она не поддается дрессировке никакой обучению. Она все знает сама. Это великий ученый, посмотрите. Прабхупада говорит. Все они станут кошками и собаками в следующей жизни. Эти лидеры и все остальное, это обман, великая иллюзия. Но их сознание войдет в низшую форму жизни. Вот и все их могущество. На несколько лет всего. Немножко иллюзорное могущество. И все, и скатывается куда-то вниз. Вот в чем опасность. Опасность в том, что душа может скатиться вниз и страдать там, в форме животного, забыв обо всем возвышенном. Даже мысли не появится, никаких тревог. О Боге, о политике, ничего не нужно больше. Еда, солнце, укрепление обороны, все. И при этом в комфортных условиях. Дома живете, на квартире у кого-то. За вами ухаживают, покупают вам пищу. Все ваши нужды. Хорошая карма. Можно так устроиться в жизни. Вот она. А настоящая амнезия. Бар амнезия. Стать собакой. Прекрасная ответь. Выход из положения. Забыть обо всем. Всех проблемах человеческих. В жизни собаки уже нет никаких проблем. Совокупляться можно прямо на улице проповедовать. И совесть не помешает. Ничего. И общественное мнение тоже никак не помешает. Плевать. Итак, это законы природы. Очень опасна материальная природа. Если даже мы разумный человек, воспитанный, благонравный, все же, тут есть опасности, ловушки. Как говорится в Писании, что этот мир, он весь создан из ловушек. Это волчьи ямы, капканы на слонов вокруг. Так его еще описывают. Если даже вы решили жить, прожить честно и благочестиво, все же есть ловушки, препятствия. Много провокаций существует. Итак, люди, они живут все более и более обиженным, озлобленным образом, надеясь на какую-то справедливость, когда справедливости так и нет в жизни, они думают убить бы всех вокруг. Уничтожить, переделать этот мир заново. То есть они становятся очень злобными внутри, завистными внутри. Трудно жить с таким качеством. И сознание Кришны избавляет от этого качества. Даже в этом мире, в очень сложном мире, вы можете еще быть счастливым и сердечным. Святость. Если даже не закончили процесс в этой жизни, ничего страшного. Продолжим в следующей жизни. Все возможности Кришна даст. И рождение хорошее даст. В богатой семье можно родиться, здесь комментарии говорит. Или в семье очень возвышенных брахманов с великолепным образованием, воспитанием, качествами, унаследовать это уже. Легко. Легко, если вы рождаетесь таких родителей. И с молоком матери получаете такие возвышенные вещи. Гораздо легче вот это учиться, приобретать, сомневаться всю жизнь еще при этом. Изучая шастры. На рождение еще можно решать. Итак, преданный получает все лучшие и лучшие условия. Вот он материальный прогресс. Вот он материальный прогресс. Когда наши дети лучше нас, вот это прогресс. А эти дети еще лучше, вот это прогресс. Не так, что моего деда дед ездил на телеге, а на автомобиле это прогресс. Видите, как я прогрессировал. Дед мой ходил, ну, править, пращивать. Ходил с кофеметалкой, так, я считаю. С каменным топором. Ну, это мой дед был. Не мой дед, конечно, но я не так думаю. У меня такого деда не было. А у нас есть атомная бомба теперь. Какой прогресс? Ну, не пятикантропы. Пятикантроп мог убить только топором одного-двух человек. Но мы-то можем убить миллионы людей, нажав одну кнопку. Какой прогресс? Прогресс ускоряет разрушение материальное. Поэтому это опасное такое развитие. Они придумают в результате прогресса какое-то смертоносное оружие, и все кончится. А обязательно так произойдет, если не мешает сознание духовное. Ничего не остановит. Жадность, зависть и вожделение, и злобу не остановит никакая сила. Кроме духовной энергии, кроме любви. Которая все меньше и меньше становится катастрофический дефицит. Люди любят только себя. Себя любят все больше и больше. Бога все меньше и меньше. И думать, что это есть любовь к родине, к нации, это не любовь, это эгоизм расширяется. Это путаница. Настоящая любовь – это любовь к Богу. А если вы любите Бога, вы уже по-настоящему любите и страну, и нацию, и семью, и всех близких людей. Прабхупада дает интересный пример. Ведь когда в центре Кришны, вы все будете родственниками. Вы сразу автоматически станете родственниками. Это девушка выходит замуж. И все родственники мужа становятся ее родственниками. Автоматически. И друзья можно на свою друзья. Брат мужа, ее брат. Сестра мужа, ее сестра. Почему? В центре муж появляется. Что-то вроде этого. Если на самом деле мы любим Кришну, если мы не любим Кришну, мы вообще никого не любим. Если мы любим Кришну, мы любим всех. Это все связаны с Кришной. Все это на себе. И так такое любви становится все меньше и меньше. Люди любят только себя. Поэтому ради любви к себе они и сводятся, и разводятся, и убивают, и все что угодно делают. Все что угодно могут сделать, лишь бы только лично быть счастливым человеком. Лично о своем счастье пекутся слишком много. Хотя об этом вообще думать не нужно. Нужно думать о Кришне. Счастье автоматически включается в этот процесс. Автоматически там уже включено туда. Если вы ходите на работу исправно, пример, просто пример, и вас отмечают каждый день галочкой, что вы сидели 8 часов на работе, вам не нужно будет зарплаты, вам ее дадут автоматически. Это уже включается в штатное расписание. Если вы вышли на работу, зарплата идет. Что сродни этому есть система Бога. Если вы служите Богу, все остальное включается туда. И ваша семейная жизнь, и работа, и пища, и одежда, и срок жизни, и здоровье, все уже есть там. Только не портит все. Ухудшить можно, улучшить нет. То есть улучшить материальное существование нельзя. Оно обусловлено телом. Какое тело есть, так оно уже есть. Все. Улучшить можно только духовную сторону. А вот ухудшить можно. Итак, если вы родились с мужчиной, то вы не можете это изменить. С какими-то природными данными это изменить не нужно. Не нужно. Кришна говорит, не нужно менять свою природу, нужно занять служение Кришне. Это и будет совершенство. Кем бы вы ни были, вы станете совершенным, если вы это делаете для Бога. Вот и все совершенство. Не нужно ломать свою материальную природу. Не нужно искусственно, каким-то образом, как эти, знаете, бодибилдинг. Не показывают свое могущество. Это не могущество. В следующей жизни он станет каким-нибудь тигром с опаленной шкурой. И будет точно таким же. Если тигр снять шкуру, то он очень таким будет. Что-то такое. Они хотят при жизни стать каким-то зверем, животным. Накачивают эти вещи, чтобы устрашить, впечатление создать. Есть такая рыба, знаете, она так надувается. Вот такое еще рыба можно сказать. Показывает бодибилдинг. То есть в природе уже есть все эти вещи. И человек не должен подражать низшим существам. Он должен как раз наоборот. Уменьшить свое ложное эго, связь с материальным телом и углубить свое духовное сознание, на котором потерь не существует. А тело в любом случае мы скоро оставим. Ну, надеюсь, что не очень скоро. Но на самом деле, с точки зрения Вселенной, очень быстро. Ну, слишком быстро меняем тела. А не успеваем даже и подумать, осмыслить свое существование, как уже меняем тело. Так вот надо успеть осмыслить существование. А потом уже не придется менять тела постоянно. Так, смерть, она предопределена для каждого из нас, и преданные могут умереть раньше, так сказать, времени, чем мы ожидали бы, хотели бы. Что сегодня день такой, что мы говорим об этом. Но то, что сделал преданный в жизни, не вызывает скорби. Смерть преданного не вызывает скорби никогда. Вы не видите, когда на похоронах у преданного какую-то скорбь глубокую. Нет. Одинаково отмечают день ухода или день явления. И то, и другое считается праздником. Что он уходит куда-то выше. К Кришне, на пути к Богу. Это всегда дорога вверх. Радуйтесь. И когда приходит сюда преданный совершать служение, тоже нужно радоваться. И уходит дальше, тоже нужно радоваться. Единственное, о чем мы скорбим, что мы теряем общение. Если кто-то оставляет тело, мы не можем уже больше общаться непосредственно с ним. это вызывает некую печаль. Поэтому здесь смешанные чувства. И печаль, и такая глубокая, тихая духовная радость за ту душу, которая совершила духовный рост. Успела в этой жизни. Ну, Господь Чайтанья однажды, он приходил к Харидас Такуру каждый день. Был по рождению мусульманином Харидас Такуру. Не мог войти в храм Господа Джаганнатха. Не пускали туда. Он не пытался, он был очень смиренным. Он считал, на кто это такой. Но Господь Чайтанья, он сам приходил к нему каждый день. Приносил Махапрасад Господа Джаганнатха. Лично приходил. Уговорить Харидас Такуру. Это всегда был бодрый. Он не ощущал ни жары, ни голода. Он всю жизнь прожил в трансе. Потерял 300 тысяч имен. Каждый день обед давал. Всю жизнь так прожил. В блаженстве каждую секунду жил человек. Но однажды Господь Чайтанья приходит, и Харидас Такур не встречает его, лежит на спине. Четки держит, пытается повторять, но лежит. Харидас, что с тобой? Что случилось? Нет, все хорошо, не беспокойся. Просто с телом какие-то проблемы. Так, придумывают. Нет, проблем нет, просто вот тело лежит, не может встать. Все очень хорошо. Я тебе принес Махапрасад, Господь Джаганнатх. Не могу есть ничего. Я не выполнил свой обед вчера. Не смог. Поэтому сегодня я пощусь и хочу наверстать пущу. Харидас, зачем себя так истязаешь? Ты освобожденная душа. Ты можешь вообще не повторить. Зачем тебе правила предписания? Тогда Харидас спросил. Но в этом случае, если ты говоришь, я могу не повторять, тогда смысл моего пребывания здесь на земле какой? Вот видишь, смысла нет. Тогда позволь мне уйти в этот мир. Господь Чайтанья ушел оттуда. Харидас слышал. И вернулся туда Господь Чайтанья с огромным количеством преданных, с киртаном. С грохотала просто все, трансцендентная атмосфера, духовная глубоко. Ты пришли к Харидасу и видишь, что Харидас вот на пороге уже смерти. Господь Чайтанья хотел, чтобы все увидели этот момент. Это было очень важное событие. Уход преданных из этого мира. Но Харидас такой был чистым преданным. И Господь Чайтанья спросил его, какое тебе желание сейчас? Харидас такой, скажи, чего ты сейчас хотел? У Харидаса глаза были как два шмеля, описывается. Не мог встать, но глаза были очень активные. Он сказал, я одно желание. Вот просто стой передо мной и никуда не уходи. И все, что я хочу, чтобы я видел тебя перед смертью. И с этим с вами в великом блаженстве Харидас такой остается. Киртан усилился в 10 раз. Это было, как, знаете, как духовный мир вообще. И Господь Чайтанья огромного роста, 2.30, 2.20. Длинные, могучные руки взял тело Харидаса на руки. И слезы ручьем лились. И танцевал, и пел, и смеялся. Плакал, и смеялся. И танцевал всю харинаму с этим телом Харидаса Такуру. Все плакали, танцевали, и радовались. И танцевали, и плакали. Одновременно чувствую боль разлуки с такой личностью. И великую радость, что он ушел к Кришне. Такая была атмосфера, потрясающе чистая. Никакой скорости. И сам Господь Чайтанья вырыл в песке эту самадхи руками, вырыл это тело. Джаганнатха Пури, самадхи существует там на берегу, на океане. Можно войти туда. Тело Харидаса там в песке. Храм стоит такой. Там изображены все эти жизни Харидаса Такура, это Чайтанья. Это танец с его телом изображен, как это было тогда, 500 лет назад. Итак, жизнь и смерть в руках Господа. Остальное зависит от нашего долга. Мы не знаем, когда мы умрем. Неизвестно. Примерно, можно сказать, астролог, но не точно. На самом деле это сложно очень сказать по человеку. Предугадать перед Богом. Иногда можно, да нет. Потому что в руках Господа. Это может отложиться, а может сократиться. Да. Зависит от обстоятельств. Так и в отношении с Богом. Единственное, что можно сказать, опираясь на этот стих, преданный ничего не теряет, ни в том случае, ни в другом случае. Он всегда выигрывает. Живет он или умирает. Это всегда на благо. Харе Кришна. Ну теперь некоторые преданные, пожалуйста, кто знал о ней уже Прабу. Ну, несколько слов надо сказать. Может быть, начнем Лалита Галина Прабу. Мы дадим слово. Старшему. Да, микрофон можно передавать.
Можно фотографию?
Я передам фотографию. Можно передавать фотографию, пожалуйста.
Кому фотографию? Кришна Бхагавад-гите говорит, мой преданный никогда не погибнет. И пример для неверших как раз подходящий. Так как он, когда покидал тело, очень удачно преданные пришли и начался киртан, и все сделали, все церемонии, вот, которые должны были быть, Шринамрита, Туласи, Гиганда. Все это предшествовало. И я думаю, что 36 лет у Господа был какой-то план на него. Просто так бы, конечно, ушел. Какой-то план. Минимум освобождения дальше ушел. Ну, в общем, Господь его забрал конкретно. И теперь я хочу рассказать о нем. О себе не знает и сам в своей памяти восстанавливал. Он у нас служил на ферме, жил в Ашраме несколько лет и занимался очень ответственным служением. И последний, насколько я помню, он у нас был, он как секьюрити был у нас. То есть сторож и за порядком следил. Значит, у него, вообще он сам по себе такой, такой, знаете, он такой очень спокойный, такой новое дело такое большое. И когда он вот что-то там, какие-то проблемы были, что-то он, когда только с этим телом выходил, и все сразу встало со своими места. Я помню, вот когда были фестивали у нас, и мы одевали, значит, не знаю, где костюмы, шили, наверное, ему там специальные костюмы одевали, значит, там секьюрити у него. И он такой вот, знаете, помните, как он ходит, так ходил, такой ходил, и все спокойно было. И где-то если, ну, там, знаете, вот когда фестивали или когда, допустим, какие-то праздники, там приезжают из города, там новые люди как-то там, ну, в общем, что-то там может происходило там. И он просто появлялся в этом месте, и все, да-да-да, все хорошо, все спокойно. И потом, когда у нас были проблемы, я помню, вот, ну, смотри, да, чего-то хочу, когда еще до сноса доехать, еще раньше, когда мы вот здесь вот воевали с дачниками, вот, и он всегда говорил, он говорит, ты давай, где там, что, я пойду, давай, где надо. И мы всегда его с собой брали. И он ничего не делал, он никого ничего не пугал, не подходил, там, за руки не брал. Он просто присутствовал. И когда он присутствовал, все сразу же остановилось со своим. Все говорят, да-да-да, давайте, в следующий раз, может быть, там, еще расходились, и все. Все спокойно было. Потом, значит, я помню, у нас были моменты, когда к нам приезжали, ну, знаете, всякие вот чиновники, там, милиция, там, я не знаю, там, ну, всякие формы, там, уже сейчас не припомню, кто. И его всегда пускали вперед. И он тоже, он подходил, как, братан, да нормально все. Они, да, все нормально. И как-то вот он мог вот это вот делал, он так просто у него это было. Для другого это было так сложно, для него это было так просто. Он просто подходил и говорит, да нормально, все в порядке. Потом, когда у нас первые вот эти волнения начались здесь, вот когда первые еще предбульдозерные такие состояния приезжали, уже начали пугать, он очень активно здесь занимался служением и всегда был вот как наше прикрытие, я вот сейчас помню. Все, мы говорим, а где Гриша? Сейчас, Гриша прибегал, все, просто стоял, все, мы начинали диалоги, что-то делать, он просто стоял, все, ситуация менялась. То есть вот такой вот у него, я вот насколько помню, очень сильный вклад, и преданные как-то вот чувствовали вот эту защиту, по крайней мере, на физическом плане. Вот. Потом, когда он женился, значит, как-то его жизнь, ну, так повернулась, что он там как какой-то экономист, ну, вернее, начал заниматься поддержанием, значит, своей семьи, он меньше стал, значит, здесь приходить в храм. Но, тем не менее, я помню, у меня был случай с ним. Однажды я приехал на базар, и у меня там машина что-то там сломалась, и мне нужно было то купить. И я не знал, что он там, я знал где-то, он работает, там не знал где. И так вышло, он строил, я иду, смотрю, он говорит: «О, Лариса Данина, хорошо, все, обнял меня, пойдем. Затащил себе, вот мой офис, вот я здесь, садись. Посади у меня, что ты хотел?» Я говорю: «Ну, вот так, машина сломала. Все, давай список». Я говорю: «Да нет, что ты у тебя своих...» «Да все. Сходил в список и убежал. А у меня там было совершенно разные вещи, которые надо было проходить по всем базарам там. То, не надо было удивлять. Сам побежал, принес, вас мне дает. Я говорю: «О, спасибо, сколько же?» «Нисколько, бесплатно». И он говорит: «Пожалуйста», мне тогда говорит: «Почему они ко мне не приходят, почему они не просят меня? Я все буду делать, они бесплатно. Значит, пусть приходят ко мне, пожалуйста, скажи всем, значит, кому что надо, там вот, ну, он имел в виду фермерский там, кому что надо, там я все бесплатно, это мое пожертвование, все». Вот такой вот он был, душа такая, открытая душа. И еще он постоянно вот здесь следил за тем, чтобы насчет у нас машины, и он постоянно как раз заранее подходил и говорил: «Забрано, что надо, давай, не стесняйся, приезжай, вот три телефона у меня там, все виды телефонов у него там были, давайте звоните, когда надо, что надо». И вот мы еще, если где-то что-то машина, что-то сломалось, всегда к нему обращались. И он это делал бескорыстно, бежал, сам покупал, отдавал, говорит: «Денег не надо, пожалуйста». Вот такой вот он, такой был преданный. Может быть, в последнее время он был незаметен, как-то ему захлестнула какая-то волна там семейная, знаете, всякое бывает. Но вот то, что он был внутренний, вот такой вот, вот чистый, вот, и то, что вот Господь все-таки, значит, пришел к нему и забрал его, это однозначно. И смотрите, он практически там 5-6 дней, 3-4 дня он болел, как будто бы он, у него там была, как будто бы, ну, простуда, и потом последние 3 дня у него там, значит, какие-то кризы были, и практически там 6 дней, и он, значит, покинул тело. Ну, то есть страданий практически не было. Вот я думаю, что Господь о нем позаботился. Хари Кришна. Агни Веша Прабу Ки Джа. Шрила Прабхупада Ки Джа. Сейчас, может быть, этот... Сочка?
Хари Кришна. Мы ехали в Ташкент, когда узнали о том, что Агни Веша оставил тело. Очень часто любил шутить и говорить о том, что там начальник какой-то пришел, ой, зачем ты пришел ко мне, не надо было приходить, я бы сам к тебе пришел, зачем ты ноги сбила? Да, но всегда вот такие вот, он всегда был очень хороший, душевный человек, очень многим преданным помогал, он даже одно время, я помню, здесь обучал преданных единоборствам, сам был хорошим спортсменом. И было, конечно, удивительно услышать, что в 36 лет человек вот таким образом оставил тело. А я думаю, что мы не будем забывать о нем и будем молиться о том, чтобы в следующей жизни он достиг более высокого положения. Я не знаю, какого это. Но я думаю, что у него будет все в порядке, потому что воспевать святые имена, получить посвящение в Бхагавад-гиту Госвами, то есть я думаю, что все должно быть в порядке. А немножко будет видеть.
Я извиняюсь, я вот такую бумажку сделал, вот такой вот название. Я вот прочитаю, ну так вот. Дини вдове Агундиш. Общее сознание Кришны выражает соболезно вам и родственникам по поводу кончины вашего мужа, преданного Господа Кришны Агундиши. Ваш муж долгое время занимался преданным служением на ферме Шри Вриндаван. Все преданные благодарны ему за сотрудничество, и он на долгое время останется в нашей памяти. Общество готово оказать вам пассивную помощь в случае необходимости. Нет? Нормально, если я передам?
Да.
Я передам. Вот послушаем. Дим,
кто еще скажет? Кишуриман. Микрофон. Здесь же подойти.
Я когда услышала, что он оставил тело, это сны, я не знала даже, потому что мой муж был Махадом, его лучшим другом, они с детства оба с Ташкента, но практически они с одного дома, реально дома были. Вот, они с детства бежали, они все ходили в школу, и потом приехали сюда, практически на одного, он его позвал сюда, пригласил его на ферму, потому что нужно было за коровами ухаживать, поскольку случай же был, когда этих быков около озера, да, зарезали. И Мадмахан предложил ему приехать сюда, поскольку знал качество, то, что он мог, умеет делать то, что многие не умеют. И он всегда его прославлял. Он муж всегда прославлял его. Вот. И я хочу, я заметила несколько таких качеств у него, которые меня поражали. Он был очень терпеливый. Вот. И ну, достаточно смиренный, по крайней мере, передо мной. Они уже мой муж. Но они пропадали. Ночами, днями, вот, потому что, поскольку они были друзья, я не мешу, и не ночью следил за коровами, вот, за быками. Поэтому я мужа тоже не видела. И я всячески пыталась это разрушить их отношения, такие, ну, близкие. Но мы были не разлей вода, и я приходила и ругала не мешу постоянно. Он всегда становился в смиренную позицию. Никогда меня не оскорблял ни словом, ни взглядом, никак. И я, сгорая от стыда, уходила обратно. То есть он был очень терпеливый и смиренный. Ну, а не видишь про Букинга? Кришна. Я к Нивеше Прабху знаю давно, и у них очень хорошие отношения были с моим мужем. И он очень часто обращался к нему по таким делам, вот, где найти запчасти автомобиля. И он всегда ему помогал. Он был очень такой искренний. Всякий раз, как он обращался к нему, он все, каримакя, сейчас все найдем, все сделаем. Он всегда был готов исполнить любое желание. Ну, как-то приходили к ним в гости, приглашали нас на день рождения. Его супругу справляли, Дима Маташа. Очень все было в такой обстановке, очень уютной. Очень хороший просад. Я еще спросила, Дима, просад готовит? Да, говорит, моя супруга готовит просад, предлагает анчитат. Я очень обрадовалась, все было вкусно, все с любовью приготовлено. Я об этом узнала на следующий день. Ко мне пришла соседка и говорит, у вас там кто-то умер. Я говорю, где там? А вот возле храма, дома принесенный забор, там вот вчера вечером милиция была, много преданных, обычных людей собралось. Я говорю, а кто там может быть? Там одна Веша Прабху живет, я знаю, с Диной. Я говорю, а кто там умер? Ну, вот сказали, девушка, которая коров пасла, это вот наша матушка, она сказала, что это вот хозяин вот этого дома. Я говорю, там ну, я же пробужу. Да, значит, он говорит, он умер. Я говорю, не знаю. Говорю, я его буквально на днях видела. Я пробужу, его запчасти покупал. И потом я уже позвонила в парами пробужу. Он сказал, да, я же пробужу старое тело вчера вечером. Ну, я очень рада тем, что, потому что на самом деле все это произошло в обществе преданных. Вокруг были преданные, пришли преданные сразу и помогли как-то, сделали все необходимые церемонии, провели, очень хорошо проводили вайшнава. И вы знаете, интересно, пришло очень много его друзей, у него очень много друзей. И значит, ну, может быть, даже многие не знали, что он из Харе Кришна. И вот они заходили все. Ну, естественно, как для мирских людей, похороны, это, ну, что-то такое, траур. Они заходили с такими тяжелыми лицами. Ну, а они, естественно, преданные стояли, воспевали киртан. И когда они видели киртан, что поют, они так недоумевали, проходили, преданные приглашали. И они не могли понять, почему поют. Ну, тут, естественно, была почва для проповеди, повод. И люди очень-то хорошо воспринимали. И так положено, воспевают, потому что провожают души под звуки святого имени. Киртан был постоянно, и туда ходили друзья, приносили все соболезнования, слышали все святое имя. И что интересно, я когда зашла попрощаться с ним в дом, я когда позвонила мужу, у него был шок. Я сказала, ты знаешь, что не вешай несчастье. Он говорит, а что за несчастье? Я позавчера с ним виделась. Я говорю, по-моему, тело стало. Мы сказали, так, но я еще не была там. Слышу молчок. Потом думаю, господи, что еще не так сказала. Он тоже такой, очень близко все к сердцу принимает. Молчит, потом пробовался. Я думаю, господи, наверное, ему тоже плохо было. И давай молиться. Потом, значит, через некоторое время опять звоним, говорит, я еду уже все в пути, да. Мы здесь не сели, я говорю, так и так, девочки, говорю, мы должны учили, давайте помолимся Господу Висенхады за этого преданного. И муж уже поехал, мы пришли проводить. И когда я зашла в дом, я как-то, я видела, что муж очень сильно плакал, у него такие заплаканные глаза были, я как-то сдерживалась. И когда я зашла в дом, я увидела у него тело. И я просто взяла Диму, сказала ей слова о соболезновании. Она говорит, спасибо, что пришли. Посидела немножко и вышла.
Вышла потом, думаю, Господи, это же преданный. Он ученик Гопал Кришны Госвами Махарадж. Я не должна так поступать, я думаю, я должна зайти, принести поклоны и все сделать как положено. И потом, когда я вернулась, сделала поклон, тут, правда, его друзья стояли, ну, обычные люди, очень хорошие, добрые. Но я поклонилась и произнесла все молитвы. Очень долго находилась поклон. Но потом, когда я поднялась, я увидела, что... Видела, что действительно это преданный, на его лице была такая очаровательная улыбка. Хари Кришна. Они же рабуки.
Хари Кришна. Агневеша был таким невероятным человеком, его все знали всегда. То есть все люди, которые окружали его, они все знали, во-первых, что он Кришнаит, и даже в миру его все звали Леха Кришнаит. То есть это было огромной проповедью, потому что все, кто его окружал, люди на работе, то есть его все очень уважали, многие даже боялись. Ну, это нормальное явление. Но он был замечательным человеком, с невероятным чувством юмора, и сильно очень привязывал к себе. То есть это вообще мой был очень близкий друг. Я не знаю вообще, как теперь. Мы все будем теперь здесь, без него, но тем не менее... Проповедь у него была такая очень жесткая и не оставляла шансов никаких. То есть я даже один раз привез одного товарища с Ташкента, своего спортсмена, который вообще никак не мог для себя принять никакие кришнаитские догматы. Никак вообще. То есть это жесткий протест у него вызывал. И поговорить как бы однажды с Агневешей, он очень зауважал на самом деле преданных и все, что с этим связано было. Но он зауважал, то есть он стал приходить тоже на программы со мной. До тех пор, пока не уехал обратно в Ташкент, он всегда посещал все абсолютно программы. И Агневешу все очень любили. Я всякий раз, когда с какими-то интересными людьми знакомился, я всегда хотел познакомиться с Агневешей, чтобы он мог как-то что-то рассказать, запроповедовать как-то. Но он был просто вообще невероятным человеком. На самом деле, всякий раз, когда я вспоминаю о нем, у меня улыбка на лице, я вспоминаю его приколы какие-то, что-то. Он меня очень многому научил вообще. Он был, во-первых, настоящим сенсеем. То есть, это человек, который мог с 8 человеками справиться одновременно. Неважно, рост, вес, не имеет значения. Он был очень сильный, крепкий и настоящий спортсмен. Сколько он был? Наверное, он был мастер спорта международного класса по ушу санда. И международный призер международных каких-то азиатских игр, это было не так давно даже, может быть, всего лишь лет 8-10 назад. Вот. Он занимался преданным служением, то есть он охранял несколько лет и не спал несколько лет вообще ночью ни разу. То есть у него сон был днем, потому что он охранял здесь ферму, потому что вы сами знаете, какие прецеденты случались на ферме со всякими разными ситуациями. И Агневеша он нес службу. С Маданом мне на пару, да. На самом деле про него очень много можно говорить бесконечно, потому что это такая личность была невероятная. Очень много людей его любило и провожали его. В последний путь очень много людей. То есть я когда увидел, я даже не ожидал. То есть человек, в принципе, с Ташкента приехал сюда к нам. И за эти совсем немного лет, где-то 3 или 4 он здесь прожил, было. Ну, он скопил очень много верных и преданных друзей. Все очень любили. Так что любите Агневешу или будете со мной иметь дело. Хари Кришна. Агневеша ки джа.
Там микрофон тебе этот шнурчик, пожалуйста. Подними.
Хари Кришна. Да, сейчас много сказали хороших вещей про Агневешу. Служение его было тут сложное, на самом деле. Приезжали люди ночью даже. Однажды я ночью с ним остался, сюда заехала машина. Ну и парни, видимо, возвращались с озера, отдыхали, такие подвыпившие, в таком агрессивном настроении. И в принципе, ну, мне страшно стало, плохо узнает, что-то может случиться. Левеша через несколько минут разговора поменял ситуацию. Я у него спросил, говорю, это часто происходит? Он говорит, ну, каждые выходные такое происходит, то, что подростки приезжают, заезжают сюда, там, вечером, узнали, кто такие кришнаиты. И он, мало того, что он их убеждал, что не нужно здесь делать никаких неправильных действий, он их привлекал сознанием Кришны. Многие покупали книги ночью. Я вот удивлялся, то есть люди заезжали, он выносил им какие-то книги, которые приносили сюда старые, и они уезжали с книгами, давали деньги. Потом также на рынке я сколько раз был, я думаю, боже мой, кто этой категории людей будет проповедовать? Ну, то есть люди такие занимаются запчастями, спортсмены, может быть, даже кто-то сидел, и всем он проповедовал, и все к сознанию Кришны относились совсем по-другому. То есть они воспринимали, он очень жестко, как Гни говорил, проповедовал насчет вегетарианства, то есть никаких там сентиментов. И даже сейчас, когда мы делали яги, то есть там приехали друзья его с работы, все там, мы рассказывали, кто такие, почему нужно, как, не нужно есть коров, что такое яги, почему необходимо повторять мантру Хари Кришна. То есть готовая почва. И чтобы вот эту почву спахать, для этого действительно нужен был сильный человек. Потому что был сильный человек и физически, и внутренний. И сейчас, анализируя его присутствие здесь, именно тому контингенту людей, даже люди с органов, то есть я сам занимался распространением книги, то есть правоохранительным органам было крайне сложно проповедовать. Небольшое слово не так, то они входили в гнев, забирали документы, книги, с ними долго можно было там сидеть и рассказывать, но все это не имело того веса, когда это делал Гневеша. Я удивлен, милиция, то есть ГАИ воспринимала, что сознание Кришны – это сильные люди, они могут поставить за себя, объяснить. Да, о нем можно много говорить, то есть он спортсмен, друг, на которого можно было положиться и так далее. Агневеша Прабху Ки.
Да.
Я Агневеша Дас, я знаю то, что здесь он служил, да, он был смиренный преданный. И у него были, конечно, разные качества, но то, что он здесь с преданным служением занимался, это то, что главное. И то, что когда он перед тем, как две недели назад он пришел, в отель сдать свою электронную вещь, и он был уже болел, да, он очень тяжело дышал. Я сказала, Матаджи, вот я сейчас очень сильно болею, я так дышать не могу, мне, говорит, это бронхит обострился. Но я вот сейчас жалею, но я хотела вам сказать, приходи на мангу, говорит, я будешь петь, иди, голос прояснится. Но я пожалела, что я не запомнила, потому что мы после этого как бы не заходили в храм. Но они, когда я к ним распространяла, здесь стояла, они с супругой подходили, они диски брали. Дина говорила, вот я тут родила на своем краше киртаны, блин, как на машине едем. Мне, говорит, очень нравятся эти киртаны. Она покупала. Думаю, тоже вот преданная. И вот последний день, когда перед его отходом, значит, у нас появилась книга «Последний экзамен». Как человек может оставлять тело, это исконовское экзамен, но маленькая брошюрка. Мы это как раз прочитали, это как бы нас напомнило, что мы смертные. Хотя мы об этом забываем, конечно, что мы не сделаем, но мы забываем, что это может каждый миг нас достать. И мы с преданными это почитали. И как раз на следующий день, значит, этот Арсен забежал в офис, и эту книгу схватил и убежал. Я говорю, что такое книга-то? взял, хочет, наверное, ну, с преданным почитать. А потом я, как раз я хотела выйти, и когда так не вешает, говорит, уже говорит, тело оставляет. И мы тоже говорили, это, задали шаг, и мы вспомнили, что нужно в последний момент, это очень надо быть рядом и помочь. И мы взяли черноманку, махалоту и тулоси, листья. И когда пришли к нему, значит, это уже преданный киртан пили, нашу тропу. И мы, значит, поблизок его положили тулоси, окропили водой, там врача вызвали. Но вот в последний момент у него было очень спокойное лицо, никаких страданий. Я думаю, это, видимо, хотя он был один, мы приходим в мир одни, уходим одни. И, видимо, он вспомнил уже знание Кришны, значит. Но то, что было все спокойно, тишина, я думаю, все у него будет хорошо. Вот, чтобы ему был. Но он уже заложил путь Господа, пусть этот путь спит.
Помяли, ну и сказали, чтобы они больше не были.
света мы уже больше не появились. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. Ki Jai.